Глава 4. Мефистофель. Несмотря на чрезвычайно холодную зиму, Стас находил время и место, чтобы заниматься спортом. Он из молодых лет хорошо бегал и прыгал, участвовал в легкоатлетических соревнованиях, затем увлекся настольным теннисом и достиг в этом виде спорта неплохих результатов, стал мастером спорта. Поэтому, влившись в 25 лет в коллектив Совета директоров Русского Арктического шельфа, он везде, куда бы ни забрасывала его судьба, даже в Норильске или Хатанге, первым делом организовывал себе спортивный досуг. Так, в Воркуте Панов помог восстановить в местном спортклубе секцию тенниса, а в Диксоне вообще добился постройки спортзала, где также начал работать зал для занятий теннисом. Компания «Русский арктический шельф» занималась разработкой месторождений газа и нефти в Карском и Баренцевом морях, там, где были обнаружены огромные запасы углеводородов. Дипломатическая, юридическая и политическая война между США, Россией, Норвегией и Канадой к этому времени уже закончилась. Северный Ледовитый океан был поделен между этими державами так, как и предполагала Россия еще в начале 21 века. Но Россия начала освоение Севера первой, и ее успех на этом поприще был неоспорим. А первое строительство специальных платформ как раз и начала компания «Русский арктический шельф». Станислав Панов, естественно, не был приблудным специалистом, взятым на работу за умственные и прочие достижения. Успех его объяснялся просто. Президентом компании являлся Глеб Севастьянович Панов, дед Стаса, который побеспокоился и о досуге, и об образовании, и вообще о будущем внука. При этом все отмечали честность и открытость молодого директора, успевшего всего за полтора года работы показать себя талантливым организатором и грамотным специалистом. Говорили, что перед ним открыты самые широкие перспективы, вплоть до замены Панова-старшего на его посту. Правда, никто не спрашивал у Станислава, кем он хочет стать и чем заниматься. Подразумевалась именно такая линия жизни – вперед к президентскому креслу. Между тем, самому Стасу становился скучен его выбор. Душа жаждала иного, а чего именно, он и сам не знал. К тому же, все чаще ему начинало казаться, что он испытывает дежавю. То вдруг вспомнится событие, которое якобы уже было пережито им в прошлом, то появится здание на том месте, где его не было. То исчезнет человек, которого он раньше хорошо знал. Стас даже порывался обратиться к врачу, но не хватало времени. Жизнь директора большой компании почти не оставляла места на решение личных проблем. Он даже с девушками встречался редко, отчего постоянной пассии у него до сих пор не было. Правда, с месяц назад он познакомился с одной на званом ужине в честь двухлетия компании. И она ему понравилась. Звали девушку Дана. Была она дочерью известного банкира и, судя по всему, к замужеству не стремилась. Однако и продолжать знакомство не горело желанием. На звонки отвечала, в рестораны ходить не отказывалась, но дальше этого отношения развивать не хотела. Стас, не привыкший к долгому ухаживанию, пригласил Дану к себе домой, жил он в Москве на проспекте Жукова, получил вежливый отказ и разозлился. До этого момента девушки ему отказывали редко, точнее, не отказывали вовсе. И уклончивые слова Даны «как-нибудь в другой раз» задели его самолюбие. Но тут пришлось в очередной раз лететь в северную штаб-квартиру компании в Диксоне, и Стас на время отложил свои планы покорения гордой вершины. В Диксоне, расположенном в устье Енисея, неожиданно оказалось теплее, чем в Москве. Всего около 15 градусов ниже нуля. Поэтому, закончив дела, Стас решил сначала пойти покататься на коньках по замерзшему Енисею. Потом передумал и отправился в центральный городской спортклуб вместе с двумя приятелями, сотрудниками местной администрации. Они с удовольствием погоняли шарик по столу в теннисном зальчике, посидели в баре, и Стас поехал в гостиницу «Север», где ему был снят роскошный трехкомнатный люкс. Гостиница была старая, построена еще лет 20 назад, но ей был надстроен верхний этаж для VIP-гостей с люксовыми номерами. И Стасу нравилось останавливаться здесь, несмотря на ощутимый налет провинциализма. Все-таки это был не Мариотт-отель и не мюнхенская Бавария, в которых останавливался Панов, если приходилось посещать Европу. Он отослал охрану, принял душ, постоял на балконе, любуясь панорамой освещенного города и ледяным полем Енисея с высоты 7-го этажа. Потом вернулся в номер и обнаружил, что в гостиной его дожидается незваный гость. Первой реакцией Стаса было схватиться за мобильник и вызвать охрану. Однако гость вел себя смирно, никак на жест хозяина не прореагировал, и Стас успокоился. Также внимательно вгляделся в незнакомца, вдруг находя в нем некие знакомые черты. Гость был плотен, уверен в себе. Глаза у него были голубовато-серые, как и у Станислава. Губы твердые, того же рисунка, лоб высокий. А волосы были короткие и седые. И он очень кого-то Стасу напоминал. «Кто вы?» — спросил он наконец. «Как здесь оказались? Я вроде бы закрывал дверь на ключ». «Здравствуй, директор», — заговорил незнакомец, вставая и оказываясь одного роста со Стасом. По губам его скользнула улыбка. «Не узнаешь?»
«Нет»,
— ответил Стас, начиная догадываться. «Я Комбо Стапан. В глубоком прошлом Станислав Кириллович Панов. А значит, твой брат?» — тупо спросил Стас, спохватился. «Дядя?» Стапан белозубо засмеялся. Стас покраснел, сказал сердито. «Все равно не понимаю. Вы из будущего, что ли?»
«В общем-то, ты близок к истине, братец». Еще одна легкая усмешка. «Хотя, на самом деле, я из мейнстрима, базового ствола регулюма».
«Откуда?»
— не понял Стас. «Присядем, поговорим».
Стас осторожно присел на краешек кресла, чувствуя тихий эйфорический звон в ушах. Показалось на мгновение, что он уже видел где-то гостя, то есть самого себя, из какого-то мейнстрима, и случилось это наяву, а не во сне. Наблюдавший за ним, Стапан кивнул. «Мы встречались дважды. 10 лет назад. Я был вынужден устранить кое-какие абризмы твоей милисы, чтобы нынешняя наша встреча состоялась».
«Что такое абризмы?»
«Абризм — это обратимое хроноизменение. У меня мало времени, поэтому сначала займемся твоим фундаментальным образованием. Вопросы будешь задавать потом». Стапан выудил из нагрудного кармана атласной черной куртки блестящий кружок, напоминающий монету, с какими-то знаками с обеих сторон, потер его пальцем, и монета заблестела сильней. «Приложи к виску».
«Что это?»
«И канал». Гость остановил открывшего рот Станислава открытой ладонью. «Повремени с вопросами».
«Пока не скажете, что это за фигня, ничего делать не буду», — упрямо заявил молодой человек.
«Это у нас фамильное», — кивнул Стапан. «Я имею в виду упрямство и трусость».
«Я не трус!» — вспыхнул Стас.
«Надеюсь». «И канал — это пакет информации об истинном мироустройстве. Рассказывать обо всем — долгая процедура. И канал всасывается в подсознание практически мгновенно. Я его немножко усовершенствовал, и большая часть информации осядет в твоем сознании. Мне в свое время было сложнее воспринимать такой же объем данных.
Но я... Зачем мне это все?
Ты абсолютник, я проверил. А значит, способен видеть реальные изменения матрицы регулюма.
Мне это ни о чем не говорит. И я не собираюсь становиться чьим-то зомби.
Ты не станешь зомби. Остался бы человеком. Возьми и канал. Он будет подчиняться тебе, а не ты ему. И не бойся подвоха, ты просто станешь понимать то, что считал раньше сдвигом психики. Стас вспомнил свои странные сомнения насчет адекватности собственного восприятия. Ведь было на самом деле, происходили вокруг какие-то события, которые он принимал за эффект дежавю.
«Откуда вы?»
«Знаю. Сам пережил нечто подобное».
Стас взял из руки гостю монету, удивляясь ее легкости и приятному холодку. Помедлил.
Вздохнул, пытаясь унять расходившееся сердце. И прижал монету к виску.
Сначала ничего особенного не происходило. Монета нагрелась до температуры тела, стала неощутимой. Потом в голове Стаса развернулась, стремительно расширяясь, бездна странного света. И он даже не обратил внимания на то, что монета растаяла и дымком всосалась в кожу на виске. Ощущение быстрого погружения в бездну. На мгновение стало трудно дышать. Но это ощущение тут же прошло. Стаса закружила волна разных ощущений, от приятных до изумительно сладостных. Мимо промчались цепочки огней, каждый из которых нес в себе некий непостижимый смысл иного бытия. Еще одна паутинка света впереди развернулась огненным крылом. Стас вонзился в это крыло, его охватило нежгучее голубое пламя. Сознание рванулось испуганной птицей, и он внезапно понял, что с ним происходит. Образы неведомого вошли в голову и начали складываться в затейливый узор понимания реальности. Сколько времени продолжалось его падение, он не помнил. Показалась вечность. Стас взвился с кресла, бурно дыша, завертел головой, не понимая, куда попал, и заметил стоящего напротив с бокалом сока гостя. «Вы...» «На, глотни». Стапан протянул ему бокал. Станислав одним глотком осушил бокал. Закрыл глаза, открыл, посмотрел на свою дрожащую руку. Осторожно сел. «Это сон. Возможно».
«Этого не может быть!»
«Потому что не может быть никогда!» В тон ему отозвался Стапан. Станислав поднял голову.
«Не могу поверить. Засеки время».
Стас машинально глянул на часы, хотя после слов родича у него в голове тотчас же загорелись и погасли цифры. 22:44. «Большинство людей, — продолжал Стапан, — принципиально не может ощущать одновременно все свое тело. Только отдельные органы — руку, палец, ухо, нос. Сконцентрируйся и почувствуй сразу всего себя». Стас послушно сосредоточился на своих ощущениях. В сферу нового понимания вошли руки, грудь, шея, потом голова, глаза, уши. Труднее было вобрать в себя сигналы от внутренних органов, но и с этим он справился в конце концов. И на голову молодого человека обрушились вселенские темнота и тишина. Испугавшись, он шагнул обратно, выбрался в свет и в океанский прибой разнообразных звуков, самыми оглушительными среди которых было биение сердца и гул крови в ушах. «Засеки время», — будничным тоном проговорил Стапан. Оказалось, что он стоит у окна и потягивает тоник. Станислав поднес к глазам часы, пробормотал. 10:43:11. Стапан поиграл бровью. Станислав сглотнул.
«Не может быть».
«Ты научился выходить из потока времени. По сути, это иллюстрация возможности абсолютника. В дальнейшем ты научишься менять диапазоны восприятия от двухмерия до четырехмерия и пользоваться волхварем или тхапсом, как чаще называют способ преодоления потенциальных барьеров.
Пространство».
«Совершенно верно. И времени. На какое-то время я покину тебя. Прислушивайся к себе, приспосабливайся к новому мироощущению. Наблюдай за всем, что происходит вокруг, и потихоньку осваивай раскрытые способности. Так, чтобы этого никто не замечал. И последнее. Учуешь слежку за собой? Сразу зови».
«Как?»
«Просто вспомни обо мне». Станислав заторможенно потер лоб, слабо улыбнулся.
«Рехнуться можно.
Лучше не надо», — серьезно сказал Комбо. «Иначе все мои усилия пропадут даром».
«Да, конечно».
«Что вы имеете в виду?»
«Мы еще поговорим об этом. Приходи в себя».
Стапан похлопал Станислава по плечу и исчез. Впрочем, Станислав не обратил на это внимания. Он прислушался к себе, замечая то, что никогда раньше не замечал. Мимолетно убрал боль в пальце на правой руке, который едва не вывихнул во время игры в теннис. Покачал головой, вдруг осознав это. Пробормотал сдавленным голосом.
«Интересно, что он потребует взамен, Мефистофель хренов?»
Никто ему не ответил.
Комбо-стопан из мейнстримовского ствола регулима был в этот момент далеко отсюда. 2 дня он действительно приходил в себя, медленно осваивая новые возможности ума и тела. Ловил на себе косые взгляды коллег по работе, пугался, делал вид, что болеет. Простыл вот, насморк, понимаете ли. Температура высокая, склероз открылся кое-где. Однако все же научился владеть собой, и на 3-й день, уже будучи в Москве, окончательно приспособился к ощущению вседозволенности. Во всяком случае, он мог теперь не только быстрее бегать, выше прыгать, видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, но и думать быстрее. Хотя главным ощущением так и осталось ощущение распахивающейся под ногами бездны. Не физической, бездны знаний, в первую очередь. Единственное, что почему-то никак не давалось, это выход в тхапс-режим. Как Стас не пыжился, как не старался, преодолеть какое-то расстояние с помощью тоннельного подбарьерного просачивания не смог. Разозлился на себя, конечно, и даже разочаровался в своих сверхспособностях, однако занятия не бросил и продолжал прилежно изучать мир по ту сторону человеческих возможностей. Что такое абсолютник, он уже понял. Не понимал только, почему мир, в котором он живет, называется виртуалом или хрономогилой. Сведения об этом в его памяти пока не проявлялись. Зато Вселенная заиграла новыми красками, а слова «матрица мироздания», не имеющая никакого отношения к фильмам «Матрица» от 1 до 6, «Регулиум», «Метакон», «Стапс», «Виртуальный снос», «Стратегал» и «Хроноген» вообще звучали в ушах интригующей, захватывающей воображение музыкой. Не хватало лишь практического опыта в освоении этих понятий. В воскресенье, 13 февраля, пришлось снова лететь в Диксон. Станислав попытался возбудить себя до состояния тхапс-перехода. У него снова ничего не вышло, поэтому он в течение всего полета разбирался в информации, заложенной в памяти с помощью эй-канала Стопана. Интуиция заворчала, когда мимо кресла уже 2-й раз проковылял инвалид, замеченный им еще во время посадки в самолет. Сработали инстинкты. Вспомнились слова Стопана о возможности слежки. Однако он еще некоторое время проверял свои ощущения, пока не убедился в их достоверности. Инвалид действительно поглядывал на него время от времени. Он сидел чуть впереди и сбоку, явно проявляя к Панову некий необычный интерес. А когда в аэропорту Диксона к нему присоединился молодой парень в модной блестящей куртке, и оба они странным образом все время оказывались за спиной Станислава, вплоть до его посадки в присланный за ним джип Porsche Raptor, Станислав окончательно понял, что за ним следует хвост. Он сел на заднее сиденье джипа, оглянулся. Инвалид и парень проводили джип глазами, скрылись за толпой встречающих и пассажиров, выходящих из здания аэропорта. Станислав вздохнул с облегчением. Один из его телохранителей заметил его состояние. «Что-нибудь не так, Станислав Кириллович?» «Нет, все нормально», — с опозданием ответил он, взвешивая, вызывать комбу Стопана или нет. Решил повременить. И, как оказалось, напрасно. Уже у въезда в город джип остановили сотрудники ДПС. Один из них приблизился к джипу, козырнул. И Станислав, холодея, узнал в нем инвалида, с которым летел в Диксон. «Гони!» — выдохнул он онемевшими губами. Водитель с недоумением оглянулся на него. В этот момент инспектор, как он успел опередить их, да еще переодеться, наклонился, заглянул в салон машины и быстро направил на Панова полосатую палку. «Стопан!» — крикнул внутрь себя Станислав. Охранник, демонстрируя великолепную реакцию, всунулся между ним и полосатым жезлом, поэтому розовая молния разряда, сорвавшаяся с торца жезла, вонзилась ему в шею. Охранник ахнул, откидываясь. «Глинер», — успел подумать Стас. Затем в нем заговорили инстинкты. Он рванул ручку дверцы, уклонился от следующего разряда, переходя в темп. Термин сам собой возник в гулком пространстве головы. Нырнул из машины на асфальт, попытался подкатиться под днище джипа. Инспектор, не меняя выражения лица, «Упырь, блин, шагнул к нему, направляя жезл в лоб Станиславу, и улетел в кусты на обочине дороги от сильнейшего удара. Стас повернул голову, узнал в появившемся ниоткуда человеке комбу Стапанов, вскочил на ноги. К ним бежал второй инспектор ДПС, тот самый молодой парень, что присоединился к инвалиду в аэропорту, на ходу выращивая из плеча турель какого-то оружия. «Универсал. Седьмая модель. Стреляет плазменными и лазерными пулями». И еще двое милиционеров выскакивали из стоящего неподалеку «Хаммер-аллигатора». Это была засада. Надо было бежать или драться, но Стас драться не хотел, а бежать не мог. И он сделал то, что умел. Вышел из потока времени. Ненадолго, на несколько мгновений. Время для него остановилось. Движение вокруг замерло. Лишь Стапан, знавший своего младшего брата-близнеца, сделал то же самое и остался рядом. «Готов к переходу?» — послышался его мысленный голос. «Я не знаю, не смогу?» — пискнул в ответ Станислав. «Сможешь. Держись за меня». У машины снова проявились из воздуха сотрудники ТПС, вооруженные полосатыми жезлами и пистолетами. Стас отчаянно вцепился в плечо Стапана, и на голову ему обрушился черный базальтовый монолит. Сознание растворилось в грохоте и гуле. Появилось ощущение полета, потом стремительного падения. Вокруг замелькали потоки зеленых искр, похожих на какие-то незнакомые символы. Удар. Стас лязгнул зубами, но плечо спутника не выпустил. И вдруг осознал, что держится вовсе не за плечо, а за обломок настоящей скалы, рядом с которой он оказался. «Мать вашу!» «Отпусти!» Прилетел откуда-то издалека тихий голос. «Не мысль, звук. Подожди, я сейчас». Стас с трудом разжал сведенные судорогой пальцы, повертел головой, ища глазами спутника. Он стоял на узкой площадке рядом с бугристой трубой, круто изгибающейся кверху. Площадка обрывалась в пропасть, а там, внизу, простирался странный пейзаж, мало напоминающий земной. Оранжевые, желтые, коричневые холмы, широкие ущелья, прорезающие выпуклые поднятия, песчаные плеши, рябь метеоритных или вулканических воронок, недалекий горизонт, зеленоватое с сиреневым отливом по горизонту небо, неяркий желтый кружок над горными вершинами, солнце. «Марс», — прошептал Стас. Стапан не отозвался. Рядом его не было. А Стас действительно разглядывал суровый ландшафт Марса, каким его увидели земные космические аппараты. «Здесь почти нет воздуха», — шевельнулась в голове робкая мысль. «Как же я дышу?» — задал он сам себе вопрос. «Витосфера». Стас вспомнил, что он абсолютник, способный создавать вокруг себя витосферу, индивидуальную зону жизнеобеспечения. Значит, Стапан не ошибся в нем, раз витосфера возникла без всяких усилий с его стороны. Он прошелся по площадке, более внимательно вглядываясь в детали пейзажа, ощущая в теле удивительную легкость. Сила тяжести на Марсе была втрое меньше земной, и вдруг обнаружил, что стоит не на обрыве скалы, а на вершине гигантского изваяния. То, что он принял за скалу с выступами, оказалось всего лишь частью рога, находящегося на голове какого-то зверя или, может быть, разумного существа, высеченного из целой горы. Полностью разглядеть это изваяние Стас, конечно, не мог, но догадывался, насколько оно велико. «Дьявол!» «Ошибаешься», — раздался за спиной глуховатый голос комбы. «Это существо не имеет к земным нечистым силам никакого отношения». Стас оглянулся. По узкому балкончику, представлявшему собой переход рога в гигантский череп марсианского дьявола, к нему приближался Стапан, на плечах которого торчали турели с грозного вида стволами. «Универсал?» — ткнул пальцем в один из стволов Стас, демонстрируя познание оружия. «А это марсианский вурм!» «Здесь нам оставаться нельзя», — пропустил Стапан мимо ушей реплику родича. «Вообще, этот виртуал ненадежен. Олербат тебя вычислит». «Кто такой Олербат?» — полюбопытствовал Стас. «Инба, чизба, упырь». «Поэтому сейчас мы где-нибудь укроемся на часок. продолжал Стапан, не обращая внимания на речь спутника. «Я объясню тебе ситуацию. Выдам задание, и мы разбежимся».
«Задание?» — с недоумением поджал губы Стас.
Комбо несколько мгновений смотрел на него озадаченно, как бы вникая в смысл вопроса. «Извини, я оговорился. Привык к этой терминологии. Вполне может быть, что ты не согласишься».
«С чем?»
«С моим предложением. Идем отсюда». Стапан исчез. Панов переступил с ноги на ногу, беспомощно огляделся. Комбо появился снова. «Цепляйся за меня. Вы имеете в виду...» «Цепляйся мысленно. Я научу тебя ходить волхварем».
Стас, сделавшийся пунцовым, мысленно взялся за руку Стапана и вздрогнул, очутившись в знакомом темном колодце, пронизанном струями несущихся искр символов. Длилось это ощущение недолго. В глаза брызнул тусклый оранжевый свет, и он выпал из эфемерного колодца в громадный зал с непривычной геометрией интерьера. Знакомыми формами здесь обладали только плоский пол и купол потолка. В центре зала светилась дырчатая конструкция, состоящая из отдельных стеклянных нитей, похожая на огромную елочную игрушку. Сила тяжести в зале была намного меньше земной, отчего Стас не сразу к ней приспособился, сделав два неожиданных подлета при неосторожном движении рукой и ногой. «Где мы?»
«Это зал Стратегала, на одной из планет Солнечной системы», — мысленно ответил Стапан. «Сам Стратегал давно перенесен в другое место, а этот зал с периферическим оборудованием законсервировали на всякий случай, не знаю зачем. Присядем?»
Комбо указал на каменные с виду метровые кубы на полу зала возле перепончатых изогнутых парусами стен.
«Постою», — отказался Стас, с интересом разглядывая интерьер зала. «Кто его строил?»
«Если ты имеешь в виду Стратегал, то он выращивался как живой организм. Помещение под него, да, строили. А этот зал, к примеру, создавали нептунийцы, которые были разумными растениями, если ты вспомнишь».
«Как уранийцы и плутняне. Не отвлекайся, друг мой.
Тебя ждут великие дела», — Стапан усмехнулся. «Если только ты намерен им соответствовать. Хочешь помочь Регулиму?»
«Шутите?» — не поверил Стас.
Комбо продолжал изучать его лицо с неким сомнением во взоре, и молодой человек невольно подобрался, посерьезнел.
«Чего вы хотите от меня? Тот мейнстрим Регулима, в котором живу я, зашел в тупик. Метакон долго терпеть не будет и отправит его в хроник целиком. А может быть, вообще сбросит в большой хаос. Но есть один вариант реальности, который имеет шанс. Фазовый аттрактор, который имеет шанс обойти все тупики и воплотить замысел Творца Регулимов как абсолютную этическую ценность. Когда этот вариант выпал в яму из-за неправильного решения одного равновесника...» Стапан замолчал, пожевал губами, поморщился. «К сожалению, это был я. Пришла пора исправлять ошибки». Стас прищурился. Комбо кивнул. «Да, чужими руками согласен. Поэтому ты можешь отказаться. И, вероятнее всего, откажешься, как это сделал я. Но хотя бы выслушай». Стас почувствовал раздражение и одновременно смущение, будто его уличили в неблаговидном поступке. «Я не знаю, о чем пойдет речь. О регулиуме ты уже знаешь. Поэтому начнем сразу с анализа обстановки в мире. Кстати, советую не тратить дыхание на звуковую речь, иначе твоя витосфера скоро сдохнет. Мы можем общаться в мысленном диапазоне.
Я понял», — поправился Стас, переходя на мыслесвязь.
«Много лет назад я хотел уничтожить Стратегал, которым пользовались в то время равновесники Марса и тамошний Стабс.
Разве его можно уничтожить?
Как и все в этом мире.
Но тогда погибнет весь Регулиум. Стратегал является его ДНК, системой, формирующей законы жизни.
Я намеревался сбросить на плоскогорье Марса вместе установки Стратегала Фобос, спутник Марса, а по сути старый космический крейсер Плутониан. Но передумал. Надо закончить первоначально задуманное.
Но ведь Стратегал сейчас на Земле,
Под Питером. Да. Его перенесли с Марса после моего намерения. Есть еще и дубль на Луне. И законсервированные копии на спутниках больших планет. Однако речь не идет об уничтожении земного стратегала. Речь идет о повторении атаки на марсианский стратегал за 200 миллионов лет до появления на Земле вида Homo sapiens. А Регулюм тоже не исчезнет. Уничтожив стратегал, мы дадим возможность Регулюму развиваться самому, не полагаясь на решение равновесий, каждый из которых норовит подчинить себе всю систему, играть роль вершителей судеб всего человечества. А погибнуть Регульму не даст хроноген, который подчиняется только воле Творца.
«Разве Творец нас не бросил?»
Стапан улыбнулся, сел на каменный куб, и тот вдруг вспенился, превратился в подобие бесформенного кресла. «У Творца много других забот. Но его помощники следят за процессом роста Регулюма. Я встречался с одним из них по имени Дервиш.
И я бы хотел», — вырвалось у Стаса.
«Может быть, ты получишь такую возможность. Не перебивай больше, у нас мало времени. Что нужно делать?»
«Ты согласен?»
«Ну, я...» Стас пошевелил пальцами, формулируя ответ, уловил иронический огонек в глазах собеседника, выпрямился.
«Я могу сначала закончить магистратуру?»
«Магистратуру тебе заканчивать не придется. Тебя ждут другие знания, превосходящие все, что ты можешь представить».
«Знания бездн?» — скривил губы Стас.
«Я до сих пор жив только благодаря тому, что Инба Цальк передал мне частичку этих знаний».
«Хорошо, я понял. Последний вопрос не по теме. Если я все сделаю так, как надо, и вы, тот, измените свое решение, базовая реальность изменится?»
«Несомненно».
«Но тогда и вы тоже изменитесь?»
«Я просто исчезну».
«Но как же так получается? Вы себя ликвидируете?»
«А кому я такой нужен?» — спокойно пожал плечами Стапан. Стас попятился, не спуская глаз с лица комбы. Сел на каменный куб, который почему-то не превратился в кресло, как под Стапаном.
«Вы сумасшедший!»
По губам Стапана скользнула грустная улыбка. «Без сумасшедшенки в крови жить скучно. Ты поймешь это позже. Что касается базового варианта Регулюма, мое решение привело к возникновению на Земле Терсиса, глобальной террористической сети, грозящий выйти в космос и поколебать равновесие всей системы регулюмов. Допустить этого нельзя». Стапан закрыл глаза, посидел немного, думая о чем-то своем, добавил.
«Есть и еще один аргумент».
«Какой?»
«Женщина. Извините».
Стапан открыл глаза. «Меня любила женщина, а потом она ушла. Но к делу. Вот какая дорога тебе предстоит». Комбо повернулся к выпуклому парусу стены, стремительно начертил на ней пальцем незамысловатый чертеж. Линии чертежа начинали светиться вслед за движением пальца. «Объясняю. Единичкой указан базовый вариант реальности, то есть мейнстрим. В котором живете вы? Двойка, тройка и четверка — свернутые варианты реальности, хроники. Пусть ты обитаешь в виртуале-двойнике. В третьем и четвертом виртуалах живут девушки, присутствие которых поможет нашему общему предку изменить свое решение. Обеих зовут Дареми. Одну из них надо вытащить из хрономогилы и доставить в базовый вариант в рубку Фобос корабля».
«Зачем?»
«Думаю, увидев ее, Станислав Панов первый», — Стапан усмехнулся, — «сделает правильный выбор». Стас заколебался. Комбо поднял ладонь.
«Знаю. Ты недавно познакомился с девушкой Даной. Но, во-первых, о любви речь не идет, ведь так?»
Стас неуверенно почесал затылок.
«Она красивая».
«Во-вторых», — продолжал Стапан, — «спасение Дарьи тебя ни к чему не обязывает».
«А почему вы сами этого не сделаете?»
«Не позволяют законы Регулюма. Я не могу, к примеру, вернуться в прошлое и убить своего дедушку.
В этом случае моя Мелисса как бы защищена логическим концептуалом, то есть она самосогласована. Убить моего дедушку может только кто-то другой. Я смогу? Нет. Ты не сможешь, так как входишь в пределы горизонта событий моей Мелиссы. Раз мы с тобой встретились сегодня, ты стал зависимым реципиентом этого события. Короче, для миссии спасения Регулюма нужен независимый оперативник.
Подождите, так я зависим или независим?
Смотря с какой стороны посмотреть. Убить меня ты не сможешь, но изменить Мелиссу в состоянии, тем более, что я сам этого хочу. Ты справишься.
Почему вы так уверены?
Стопан усмехнулся в третий раз. А я и не уверен. Просто мне больше некому довериться. Стас порозовел, шокированный откровенностью комиссара. Потом ему на ум пришла другая мысль.
А если спасти сразу двоих?
Стопан достал из кармана плоскую красную коробочку, вынул из нее капсулу белого цвета, бросил в рот. Заметил взгляд молодого человека, протянул коробочку ему. «Возьми, это Иннер. Раскрывает резервы организма, поднимает тонус и все такое прочее». Стас несмело взял капсулу, повертел в пальцах. «Глотать ее не обязательно. Можно раздавить пальцами, результат будет тот же. Бери, бери. Эта штука пригодится, особенно в чрезвычайных ситуациях, когда понадобятся сверхсилы. Однако ты задал непростой вопрос, парень». По логике вещей нужна одна корректирующая программа, девушка. Но почему бы не попробовать перевести в мейнстрим обеих? Каждый нужен обережник. Попробуй, если хочешь.
Отлично, — обрадовался неизвестно чему Стас. Где мне их искать?
Он вдруг вспомнил о своем неумении переходить в тхапс-режим, виновато сморщился.
Никак не могу научиться ходить волхварем.
Ты думаешь о физических законах, которые запрещают людям свободно разгуливать по регулиуму. Забудь о них, и все получится.
Хорошо, попытаюсь.
Держи вот еще что. Тоже пригодится. Стопан бросил необычной формы нож, вонзившийся в пол точно у ноги Стаса. Это мономолик. Режет даже сталь. Он мне когда-то сильно помог. Кстати, в рукояти ножа есть выемка. Можешь спрятать туда Иннер. Стас выдернул нож, потрогал волнистое лезвие, восхищенно повертел перед глазами.
«Красивый.
Но я все равно не понимаю, где находятся эти виртуалы». Он вложил белую капсулку в рукоять ножа, кивнул на светящийся рисунок на стене. «Я поставил маркерные метки, ты поймешь». Стопан вдруг замолчал, прислушался к чему-то, и тотчас же в зале бесшумно вспыхнул крутящийся смерч, и на пол из него посыпались черные фигуры.
«Беги!» — приглушенно рявкнул комбо, вскакивая и одним прыжком преодолевая расстояние между Пановым и группой Оллербата. «Я их задержу!»
Засверкали вспышки. По залу заскакали ослепительные взрывающиеся шары и струи огня. Стас заторможенно поднялся, не зная, вмешаться ли в схватку или выполнять приказ комбы.
«Беги!»
— подхлестнул его мысленный вскрик Стопана. Он вздрогнул и легко, почти без усилий, нырнул в колодец Тхапса. Чем закончился бой родича со сворой упырей, Стас уже не увидел.